слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Региональная предвыборная хроника. Брянск. Интервью докладчика ПАСЕ по России. Нобелевская премия за квантовую оптику. Эти и другие темы, а также рубрика «Сетевые разговоры». В ближайший час программы «Время свободы». Выборы губернатора Брянской области могут оказаться под угрозой. Представитель партии «Яблоко» Андрей Пономарев отказался в них участвовать. Ранее свою кандидатуру снял кандидат от ЛДПР в пользу действующего губернатора Николая Дёнина. Сам глава региона дожидается решения Верховного суда о легитимности снятия его кандидатуры с выборов. Пока претендентом на должность губернатора Брянской области остается он и коммунист Вадим Потомский. Эксперты полагают, что это многоходовая комбинация, попытка действующего главы региона сохранить власть. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Сначала кандидатов на должность губернатора Брянской области было пятеро. Первым с выборов был снят представитель «Справедливой России» Вячеслав Рудников. Сперва областной, а затем и Верховный суд России отказали ему в регистрации. Часть собранных им подписей была признана недействительной. В понедельник свою кандидатуру с выборов снял представитель партии ЛДПР Михаил Марченко. Лидер партии Владимир Жириновский заявил, что такое решение принято в пользу действующего губернатора и кандидата от «Единой России» Николая Дёнина. Вечером в понедельник стало известно, что в выборах не будет участвовать и представитель партии «Яблоко» Андрей Пономарев. По его словам, он подчинился воле бюро Брянского отделения партии. Отказ Пономарева стал поводом для негативной реакции со стороны лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Он пообещал, что поднимет вопрос об исключении Андрея Пономарева из партии.
Андрей Пономарев поддался давлению, проявил слабость. С самого начала я от него требовал идти до конца, не поддаваться ни на какие формы воздействия. Но он оказался, видимо, для этого слишком слабым человеком с политической и с этической точки зрения, и нельзя простить. На ближайшем заседании бюро я буду ставить вопрос об его исключении из партии. А Брянское отделение, которым он сейчас прикрывается, я буду предложить приостановить его полномочия, его деятельность, и будем создавать в Брянске новое отделение. Яблоко никогда ни под кого не прогибалось. Если нам это предлагают делать во имя каких-то абстрактных интересов региона, то мы этого делать не будем. Конечно, на него давил в первую очередь действующий губернатор, который был снят судом. Мы, кстати, выразили протест. Мы считаем, что недопустимо снимать кандидатов от любых партий за неделю-две до выборов. Но это не повод для того, чтобы сейчас подыграть действующей власти и сняться с выборов для того, чтобы они не состоялись.
Говорил Сергей Митрохин. Кандидатами на пост губернатора Брянской области пока остаются два человека. Представитель КПРФ Вадим Потомский и действующий глава региона, представитель «Единой России» Николай Дёнин. 5 октября Брянский суд признал недействительной регистрацию Дёнина, на что областной избирком подал жалобу в Верховный суд России. И пока Верховный суд не примет решение, Николай Дёнин не выбывает из предвыборной гонки. Отмены решения Брянского суда добивается также и прокуратура региона. Коммунист Вадим Потомский рассказал «Радио Свобода», что ожидал снятия с выборов кандидатов от партии ЛДПР и «Яблоко». Однако он надеется, что голосование все-таки состоится.
Жалко, что нет таких правил, как в спорте. Когда все снимаются, побеждает тот, кто выходит на помост, на ринг, на ковер. Все-таки хотелось бы, чтобы выборы в Брянской области тоже состоялись. Вне зависимости от того, какой будет результат. Но победит должен человек, за которого проголосует население. Сейчас я могу сказать, не стесняясь в выражениях, что я был убежден, что рано или поздно кандидаты ЛДПР, «Яблоко» снимутся. Только я думаю, что они снимутся, а если будет второй тур, и тем самым нужно будет помочь Николаю Васильевичу во втором туре. А в первом туре все-таки они побудут. Ну, похоже, что по всем расчетам не получается такая картина, поэтому им нужно было предпринять все необходимые тактические, стратегические шаги сейчас. Они предприняты. Совсем неожиданно для всех был результат от решения областного суда, поэтому немножко это некоторые планы поменяло. Я заинтересован в том, что выборы состоялись. Реально заинтересован.
По мнению политолога, округа Михаила Тульского, сложившаяся ситуация с выборами главы Брянской области – это попытка действующего губернатора Николая Денина создать для себя беспроигрышный вариант.
В Брянске необычная ситуация заключается в том, что против кандидата от «Единой России» выдвинут кремлевский кандидат от КПРФ, потому что Потомский, он, конечно, никакой не коммунист и не оппозиционер, а он друг детства и молодости Нарышкина. В конце 90-х годов Нарышкин вместе с Потомским работали в Ленинградской областной администрации. Вот такая ситуация уже Денина поставила в довольно сложное положение. А во-вторых, еще в начале сентября возбуждено уголовное дело против Денина. То есть Денин почувствовал в свой адрес такой явный кремлевский накат и очень как бы переполошился. И, по сути, результатом вот этого испуга Денина и стали вот эти все события. Я не исключаю, что Денин, собственно, сам себя снял с выборов, чтобы потом восстановить через Верховный суд.
Считает политолог Михаил Тульский. Как ожидается, решение Верховного суда по Николаю Денину должно быть принято до конца недели. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
О ситуации в Брянске мой коллега Андрей Шары беседует с автором рейтинга политической выживаемости губернаторов, президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым.
Безусловно, лучше много партий, чем мало. Безусловно, устранены прежние искусственные барьеры на пути участия партии в выборах, на пути регистрации партии, и это само по себе в плюс. Другое дело, что каких-то сильных проектов, наверное, мы пока не увидели. Мы видим, что целый ряд проектов типа «Коммунисты России», «Коммунистическая партия социальной справедливости» с аббревиатурой КПСС стремятся отнять голоса у коммунистов. Мы видим, что, собственно, большинство проектов имеет такое спойлерское содержание, в том числе все чаще и проекты, связанные с партией «Яблоко». Может быть, где-то там Парнас пытается позиционироваться в качестве самостоятельного игрока, но непонятно пока, насколько успешным будут это же компания в Барнауле. Поэтому все равно основная конкуренция разворачивается, конечно, между старыми партиями, парламентскими партиями, и определенную тревогу вызывает факт, что чаще стали снимать выборов по судам именно представители парламентских партий, хотя до недавних пор фактически было негласное указание в списке ключевых партий или кандидатов партий ключевых не трогать.
С этим как раз вы связываете ситуацию в Брянске?
Я думаю, что в Брянске ситуация совершенно особая. По сути, это такая сенсация осени, если не всего политического года. В случае Николая Денина признаков того, что была какая-то федеральная команда по снятию Денина. По сути, это проявление активности местной элиты, в том числе, возможно, тех же силовых структур, которые долгое время вели войну с брянским губернатором. Брянская ситуация не вписывается в общую логику того, что происходит хоть на других избирательных кампаниях.
В рейтинге политической выживаемости губернаторов Денин какое место занимал?
В рейтинге политической выживаемости губернаторов там, 10 дней назад Николай Денин получил тройку, потому что было понятно, что из губернаторских кампаний в Брянске самая острая конкуренция, самый сильный кандидат в оппозиции Вадим Потомский, сильнее других формальных оппозиционеров, которые баллотируются в других территориях. Поэтому у Денина были шансы на победу на губернаторских выборах. Шансы достаточно сносные, но отнюдь не стопроцентные. Поэтому тройка в рейтинге выживаемости Денина указывала, что ситуация в Брянской области крайне конкурентна.
Суд местный принимает решение о том, что документы, заполненные нынешним губернатором, который хочет избраться, неправильные. Это свобода судебной системы в России?
Ну, пока что решение суда 5 октября выглядело как такое необычное, как форс-мажорное, которое мало кто верит, что судья до конца всего России решает по закону. Понятно, что могло быть определенное воздействие со стороны там и силовых структур. Мы помним, что очень часто закрывали глаза на нарушения кандидатов от действующей власти, которые инкриминировались в ходе других судебных процессов. Возникает масса казусов, которые не позволяют говорить о том, что речь идет просто о восстановлении справедливости. Все-таки основания были достаточно весомые, но все-таки основания технические, связанные с, ну, очевидными небрежностями при заполнении подписных листов. Все судебные решения достаточно давно перестали рассматривать как сугубо такие юридические, а что особенно в сфере избирательных кампаний.
Если я по-другому поставлю вопрос, это борьба групп влияния, клановых интересов внутри все-таки как бы системы правящей партии и кремлевского политического пула. Это будет вернее?
Я думаю, что решение суда области следствия административного раскола. Раскола среди элиты, прежде всего, Брянской области. Те версии о том, что, собственно, какие-то федеральные элиты могли продвинуть подобные решения по Денину, пока мне представляются неправдоподобными, хотя иногда они звучат, поскольку все-таки в представлениях о границах возможного никогда не казалось, что является политически допустимым снимать дистанции действующих губернаторов, выступающих от имени существующего. И поэтому это раскол в Брянской элите, хотя, конечно же, количество количество игроков на федеральном уровне, которые попытаются воспользоваться, поманипулировать ситуацию в рамках своей внутриаппаратной борьбы друг с другом, количество игроков тоже довольно велико. Но это скорее следствие решения суда 5 октября, нежели причина такого решения.
Как вы думаете, могут в Брянске вообще отменить выборы?
Вероятность отмены выборов в Брянске существует. Другое дело, что сценарий не доминирующий. Пока все-таки стороны готовятся к сценарию, когда Денина восстанавливают, идет конкуренция между Дениным и Потомским. И, собственно говоря, интрига гораздо будет острее, чем она была до 5 октября, потому что все-таки возможность административного воздействия, что называется, в день голосования, они заметно сокращаются, когда становится ясно, что губернатор не контролирует в полной мере ни МВД, ни судебные структуры. Я могу допустить, что в случае, если уж Потомский очень успешно воспользуется появившимся у него шансом, может быть, уже по ходу дела принято решение о срыве выборов через Верховный суд, но все-таки пока сегодня больше ожиданий связано с тем, что Денина просто восстановят. И здесь штаб Денина уверен, что в первом туре Денин побеждает, потому что сняли двое других кандидатов. Однако интрига по поводу того, перейдут ли голоса ЛДПРовца Марченко и Яблочника Пономарева к Денину или не перейдут, на мой взгляд, сохраняется.
Это был московский политический эксперт Михаил Виноградов.
Радио «Свобода». Новости.
В районе полигона «Донгус» под Оренбургом, где сегодня произошло несколько непроизвольных взрывов боеприпасов, перебрасываются саперные подразделения, вертолеты и специальная техника. К месту происшествия прибыли два пожарных поезда. Сообщения о жертв и пострадавших нет. Слушайте программу «Время свободы». На очереди обзор западной прессы. Сегодня его подготовил Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин. Обзор прессы сегодня тематический. Он посвящен разнообразным проявлениям российско-британских отношений в самых разнообразных сферах. От политической и шпионской до мира современного искусства. Соответственно, речь пойдет о публикациях в британской прессе. В близкой к лейбористам газете «Гардиан» большой мемуар Евгения Лебедева, сына олигарха Александра Лебедева, владельца нескольких печатных изданий, включая «Evening Standard» и еще более левую, чем «Guardian Independent». Лебедев-младший пишет о своем советском детстве. Ему действительно есть что вспомнить, учитывая социальную среду, в которой оно прошло, и первую профессию его отца, сотрудника советской внешней разведки, в том самом Лондоне, где сейчас живет его сын и отчасти он сам. Итак, начнем с детства. «Дом, где я вырос, был заполнен призраками советской тирании. Когда родители въехали в него, по соседству жил Никита Хрущев, а другой сосед, Вячеслав Молотов, еще не умер. Зажигательная смесь, носящая имя Молотова, даровала ему бессмертие, которого он вряд ли ожидал, но для нас он был еще одним шаркающим в парадном стариком. Дом, где мы жили, находился рядом с Кремлем и был предназначен для вождей народа. Величественный, выкрашенный в розовый цвет, построенный в эпоху фан де сьекль, но в том, что касается быта, то никакой роскоши не наблюдалось. Наружная проводка была прибита к обоям, а готовили по-прежнему на плитке, стоящей в углу. Когда я родился в 1980-м, моим родителям, тогда студентам, было чуть больше 20, но жили мы среди правящей московской элиты, так как дед по материнской линии был знаменитым ученым. Есть в мемуаре Евгения Лебедева и любопытные черты неожиданного сходства между легендарным уже теперь советским и нынешним британским опытом. Цитирую. «Мы с мамой могли часами стоять в очередях за самыми необходимыми продуктами, одно из советских умений, пригодившихся, когда мы окончательно перебрались в Британию». Конец цитаты. Ну, с этим суждением согласится как любой, кто помнит советские пустые магазины, так и тот, кто сегодня мучительно ждет в своей очереди купить билеты на электричку из лондонского аэропорта Гэтвик или к окошку какого-нибудь банка Барклейс. За бытовыми деталями советского амаркорда следуют у Лебедева-младшего идеологические воспоминания. «Когда я родился, мой отец уже не верил в коммунизм. В квартире мы прятали запрещенные книги Солженицына. Отец понимал, в каком состоянии находится страна, и обвинял во всем всю систему. Впрочем, эти сомнения не помешали ему пойти работать во внешнюю разведку после окончания вуза, несмотря на то, что многие родственники возражали. За отцом тут же закрепилась слава самого острого ума среди коллег, не говоря уже о его поразительной памяти и умении схватывать детали. И еще одна картинка из статьи Евгения Лебедева. Он описывает работу своего отца в советском посольстве в Лондоне. «Отца направили в посольство в Лондоне, когда мне было 8. В свои 29 лет он казался невероятно молодым для столь престижной работы, хотя на самом деле его работа не была столь эффектной, как мне представлялось. Он просто торчал в кабинете, читал газеты, иногда с кем-то встречался, после чего писал отчеты в Москву. Напомню, это Евгений Лебедев, сын Александра Лебедева, статья в «Гардиан».
Увлекательное чтение, Кирилл, но вы обещали еще одну статью о российско-британских отношениях.
О российско-британской истории, точнее, истории не в смысле истории прошлого, а история как стори. Речь идет о происшествии в Лондонском музее Тейт Модерн, где некий человек, называющий себя художником по имени Владимир Уманец, написал на полотне великого абстракциониста Марка Ротко следующее. «Владимир Уманец. Потенциальное произведение желтизма». Желтизм, английский «yellowism», художественное течение, придуманное загадочным Уманцем вместе с коллегой Марцином Ладыгой. Так, по крайней мере, он объяснил газете «Daily Telegraph». Цитата. «Некоторые считают меня сумасшедшим, но в мои намерения не входило стремление уничтожить что-то или понизить ценность произведения. Я не вандал. Я желтист. Я верю в то, что думаю, и хочу, чтобы люди об этом говорили. Такова моя платформа. По правде, я только увеличил стоимость картины. Звучит смешно, но я действительно верю в это. Я кое-что добавил к этому произведению искусства». Конец цитаты. Уманец ссылается на опыт «Ready-made» Марселя Дюшана. Авторы статьи в «Daily Telegraph» Сэм Марцен, Ричард Аллен и Ник Коллинз на Тоне Шафразе, который расписал аэрозольной краской пикассовскую «Гернику». А мы помянем в связи с этим происшествием радикального художника Александра Бреннера, советского происхождения, который в 1997 году нарисовал зеленый знак доллара на картине Малевича «Супрематизм», висящий в Амстердаме. Бреннер просидел полгода в голландской тюрьме и сочинил там неплохую и, конечно же, радикальную книжку. Картину отреставрировали, так что все кончилось, Валентин, хорошо.
Ну, Уманец только что арестован, так что у него будет время написать какую-нибудь книгу. Благодарю вас, Кирилл. Кирилл Кобрин с обзором британской печати. В Тбилиси сегодня состоялась встреча президента Грузии Михаила Саакашвили и его главного политического противника, вероятного будущего премьер-министра страны Бедзины Иванишвили, лидера коалиции «Грузинская мечта», победившей на парламентских выборах 1 октября, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Встреча между президентом и будущим главой правительства до последнего момента оставалась под вопросом. По крайней мере, на пресс-конференции лидер коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили предложил главе государства, цитата, «написать заявление и подать в отставку». Конец цитаты. Отвечая на вопрос журналиста, как будущий премьер намерен найти общий язык и сотрудничать с президентом после такого призыва, Иванишвили довольно равнодушно ответил. «Это он должен пытаться строить отношения со мной, но я уверен, что ему будет очень трудно этого добиться». Это была цитата. Тем не менее, после успешных переговоров между командами Саакашвили и Иванишвили по передаче властных полномочий, сторонам, несмотря на все эмоции, все-таки удалось договориться о встрече. Она состоялась в президентском дворце. Михаил Саакашвили и Бедзина Иванишвили, холодно поздоровавшись, прошли в кабинет главы государства. Туда журналистов не пустили. Беседа продолжалась всего около часа. Затем президент и премьер сделали ряд важных заявлений. Бедзина Иванишвили сказал, что его правительство продолжит курс прежней власти по интеграции в евроатлантические структуры с тем, чтобы Грузия в ближайшее время вступила в НАТО. Что касается внутриполитической тематики, он отметил, что, исходя из высших интересов страны, не будет поступать с оппонентами так, как они того заслуживают. В свою очередь, Михаил Саакашвили заявил, что между ним и партией, победившей на выборах, остаются фундаментальные разногласия по многим вопросам и сделал важное заявление относительно своего политического будущего. «Мы должны сконцентрироваться на будущем. Я уверен, что у нашей страны блестящее будущее. Я вместе со своими соратниками намерен быть частью этого будущего, как гражданин и как политик». Конец цитаты. Нерешенным остается вопрос о президенте Национального банка. Новый премьер представил на эту должность президента своего банка, карту Нодара Джавахишвили. Но тот никак не сможет занять должность, пока нынешний президент Нацбанка Георгий Кадагидзе не подаст в отставку. А делать он этого пока не собирается. Советник Бедзины Иванишвили Георгий Хухашвили подтвердил в беседе со мной, что эта проблема по-прежнему остается в повестке дня.
вчерашняя власть, скажем так, повела себя довольно-таки адекватно и, в принципе, изъявила политическую волю передать власть народу, то есть уважать волю народа. Но, несмотря на это, есть некоторые шероховатости во всей этой истории, как бы проглядывает такая тенденция что-то оставить себе. Да, я думаю, что полувласти не бывает, да, или, в принципе, полностью контролируешь, или там оставить какие-то черные дыры в этой системе, так управлять страной, конечно же, невозможно.
Премьер, будущий премьер-министр Бедзина Иванишвили сказал, что новая власть отнесется к старой не так, как старая власть того заслуживает. Что он имел в виду?
В принципе, мы все не раз заявляли, что никто не собирается преследовать прошлую власть. Политическое преследование, конечно же, не намечается. Даже в тех случаях, когда они этого заслуживают.
Судя по всему, несмотря на некоторые противоречия, президент представит кандидатуру Иванишвили парламенту в ближайшее время, и новый состав кабинета министров будет утвержден на первом же заседании законодательного органа 20 или 21 октября. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся от политики. Нобелевская премия по физике присуждена сегодня за исследования в области квантовой оптики французскому и американскому ученым Сержу Арошу и Дэвиду Уайлендеру. Шведская Королевская академия наук заявила, что двое ученых открыли новую эру в квантовой физике, продемонстрировав возможность непосредственного наблюдения за отдельными квантовыми частицами без разрушения этих частиц. О трудности этой задачи и о том, какие перспективы открывают ее решения, рассказывает научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
Почти все измерения, которые мы производим на квантовом уровне, являются так называемыми разрушающими измерениями. То есть мы узнаем не то, какой сейчас электрон, например, или атом, каким он является, а узнаем, каким он был. Мы что-то узнаем о нем в прошлом, но он уже таким не является. Мы его уже испортили. Посветили на него квантом света, и он необратимо изменился в какое-то другое состояние. И казалось, что никакой возможности следить за квантовыми состояниями объектов непосредственно, измерять их вот как есть, не порти их при этом, не существует. Но где-то в 80-х, 90-х годах соответствующие технологии экспериментальные были разработаны, когда удалось отдельные квантовые системы, в данном случае имеются в виду либо отдельный атом, находящийся в возбужденном состоянии, или отдельный фотон, помещенный в специальную ловушку, удалось их удерживать в этом состоянии и более того проверять, что там с ними происходит, при этом не разрушая. Это были совершенно уникальные эксперименты, его причем это сделали две независимых группы, одна во Франции, другая в Америке, совершенно разными методами. В одном случае эта вот группа, которая работала в Америке, она охлаждала атомы в специальной ловушке, ионы бериллия, и потом лазерным лучом аккуратно, значит, считывала их состояние. А другая группа, вот группа Сержа Ароша, немного позже сделала то же самое, но в обратную сторону. В ловушку поместили фотон, который между двумя зеркалами сверхпроводящими отражался туда-обратно, двигаясь около миллиарда раз, проходя за это за десятую долю секунды около там 30 тысяч километров. И сквозь вот этот вот болтающийся туда-назад фотон пропускали специально подготовленные особые возбужденные атомы. И те выходили оттуда, чуть-чуть изменив свое состояние, но не поглотив тот фотон, который колеблется внутри ловушки. То есть можно было померить состояние фотона, не испортив его. На основе тех измерений, которые делал Дэвид Вайнланд в Америке с бериллиевыми атомами в ловушке, уже построены, созданы оптические часы, так называемые, которые примерно в 100 раз точнее, чем цезиевые, которые до того считались самыми точными. Новые оптические часы работают на частоте в 100 раз выше и обеспечивают точность в 100 раз лучше. Если бы такие часы шли с начала существования Вселенной, то на сегодняшний день они бы дали погрешность не больше 5 секунд.
В заявлении Академии также говорится о том, что вот это открытие может дать возможность построения квантового компьютера, который значительно превосходит классические знакомые нам компьютеры.
Если взять обычный компьютер, то он в каждый момент обрабатывает лишь одно какое-то число. Ну, грубо говоря, один бит, ноль или единица, там, ну или там один байт, который всегда находится в том или ином четко определенном состоянии. Вот это одно состояние есть, вот его обсчитываем. Надо обсчитать другой вариант, запускаем весь процесс сначала. Надо обсчитать третий вариант, запускаем весь процесс сначала. Следовательно, если нам надо обсчитать там миллион вариантов, надо миллион циклов прокрутить. Квантовый компьютер теоретически отличается тем, что может просчитывать все эти варианты одновременно в одной вычислительной как бы процедуре. То есть нужно нам просчитать миллион вариантов, мы создаем так называемое квантовое состояние суперпозиции миллиона этих самых исходных состояний, миллиона исходных вариантов. Все их просчитываем и получаем окончательный результат за один прогон цикла. Вот за счет этого теоретически квантовый компьютер может обойти обычные компьютеры, ну вот во столько раз, сколько там квантовых ячеек, грубо говоря, в этом компьютере есть. Проблема в том, что управлять этими квантовыми ячейками, создавать их и управлять ими, очень трудно. И вот работы, которые сделали нынешние Нобелевские лауреаты, это был первый экспериментальный шаг к тому, чтобы создать отдельное квантовое состояние и начать им манипулировать, начать его измерять. Это первый шаг к созданию квантового компьютера. Дальше нужно это делать эффективно, нужно наращивать количество таких ячеек, надо не давать им друг другу мешать и так далее. Это все огромные сложные научные и инженерные задачи. Не знаю, через сколько десятков лет это будет решено, но первый шаг был сделан именно в работах нынешних Нобелевских лауреатов.
Это был научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В район полигона под Оренбургом, где произошло несколько взрывов боеприпасов, перебрасываются саперные подразделения, вертолеты и специальная техника. К месту происшествия уже прибыли два пожарных поезда, сообщили в Министерстве обороны России. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет. Телеканал совершенно секретно объявил о предстоящем закрытии. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала, Ростелеком уведомил совершенно секретно о досрочном прекращении сотрудничества. Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку обстоятельств появления в интернете видеозаписи участниц пан-группы «Pussy Riot», сделанных в московском следственном изоляторе. Еще один кандидат на пост мэра подмосковного города Химки Александр Романович снял свою кандидатуру с выборов, не объявив причину такого поступка. Романович выдвигался от партии «Справедливая Россия». Ранее кандидат на пост мэра Химок от партии «Города России» Юрий Бабак снял кандидатуру с выборов. В Тбилиси состоялась встреча президента Грузии Михаила Саакашвили и его главного политического противника, вероятного будущего премьер-министра Грузии Бедины Иванишвили. В Азербайджане 22 человека осуждены по обвинению в сотрудничестве с иранским корпусом стражи исламской революции. Президент Турции Абдулла Гюль призвал мировое сообщество к более активным действиям по разрешению сирийского конфликта. В Москве в понедельник на 72-м году жизни умер известный сценарист и драматург Эдуард Володарский. Продолжаем программу «Время свободы». Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Георгий Фрунде и Андреас Гросс собираются в декабре посетить Россию, чтобы продолжить диалог о выполнении российскими властями взятых на себя обязательств в области защиты прав человека и демократии. Георгий Фрунде в интервью обозревателю Радио Свобода Ирине Лагуниной рассказал о том, какие вопросы будут обсуждаться в ходе этой поездки.
Сухой остаток голосования по резолюции ПАСЕ по России состоит в том, что Комитет министров Совета Европы все-таки не будет контролировать выполнение России своих обязательств перед этой организацией. Контроль остается за ПАСЕ. Вы думаете, что резолюция в таком виде повлияет на Россию и на процессы, которые происходят в стране, после того, как Россия добилась смягчения текста документа?
До 2009 года все страны, в отношении которых проводится мониторинг, были под наблюдением Парламентской ассамблеи и Комитета министров. Все доклады и все рекомендации, которые давались странам и которые эти страны должны были выполнить, утверждались Комитетом министров. В 2009 году эта практика была отменена. Я не знаю, как и почему. Мы же сейчас предложили вернуться к существовавшей ранее системе. Мы не получили большинства голосов в 2/3 для того, чтобы вернуться к тому, что было. Нам не хватило 6 голосов. Так что Комитет министров рассматривать выполнение обязательств не будет, но мониторинг будет продолжаться под наблюдением ПАСЕ, а конкретно Комитета по мониторингу.
Но с вашей точки зрения, рекомендации, которые содержатся в резолюции в вашем докладе, после такого исхода голосования окажут какое-то воздействие на Россию?
I am convinced
Я убежден, что если бы Россия не была в Совете Европы, если бы у нее не было опыта государств Совета при принятии законодательной базы страны, то она не была бы на том уровне, на котором находится сейчас. Все было бы гораздо хуже, все было бы неправильно, глубоко неправильно. Но и в нынешней ситуации есть противоречия. С одной стороны, приняты некоторые законы, которые отвечают стандартам Совета Европы. Я имею в виду законы последнего полугодия, которые снизили ценз на прохождение партий в парламент, облегчили регистрацию партий, выдвижение кандидатур в президенты страны. Или закон о телевидении, или закон, по которому губернаторы теперь избираются, а не назначаются. Все это положительные шаги. С другой стороны, есть отрицательная динамика. Закон об НКО, закон об интернете. Я бы особо отметил закон об НКО, который напоминает мне времена холодной войны. Так что есть много противоречий, но мне кажется, что вмешательство Совета Европы было позитивным. И именно поэтому я предложил, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы и чтобы мы продолжили мониторинг. Я убежден, что через этот диалог между российскими парламентариями и ассамблеей мы можем добиться от России построения демократии.
Итак, в 2005 году был представлен доклад о России, сейчас был представлен доклад, через 2 года будет представлен доклад. Тем временем, как вы сами сказали, в России принимаются законы, напоминающие времена холодной войны. Так что дальше?
Дальше последуют наши поездки в Россию. Комитет по мониторингу уже согласился, что мы должны туда вернуться. В январе мы поедем в Россию и в Грузию, потому что мы параллельно готовим доклад о последствиях российско-грузинской войны в 2008 году. Мы поедем вчетвером, посетим Москву, Тбилиси, Южную Осетию и Абхазию, чтобы посмотреть на месте, что происходит. Мы подготовим доклад, который будет обсуждаться ассамблеей весной будущего года, самое позднее в начале лета. А что касается непосредственно России, то мы собираемся обсудить с российскими официальными лицами целый ряд вопросов. Если вы посмотрите резолюцию, то вы увидите конкретные рекомендации, которые Россия должна выполнить в ближайшем будущем. Я бы подчеркнул, что она должна модифицировать 5 законов, а потом мы хотели бы составить с нашими российскими коллегами дорожную карту того, что бы они могли сделать в ближайшие 2 года, до того времени, когда нам предстоит составить новый доклад и представить его на рассмотрение.
7 октября в интервью телеканалу НТВ президент Путин заявил о Пусси Райот. На самом деле правильно, что их арестовали, и правильно сделали, что суд у нас такое решение принял, потому что нельзя подрывать основы морали, нравственности, разрушать страну. Они этого хотели, они это получили. Конец цитаты. Строго говоря, такие слова президента за несколько дней до рассмотрения кассационной жалобы на приговор являются вмешательством в работу суда. Но что вы думаете о суде над Пусси Райот?
Я не понимаю, что имел в виду господин Путин, но, на мой взгляд, наказание было непропорциональным. И даже если я лично не согласен с такими манифестациями в церкви, я думаю, что так наказывать 3 молодых женщин, которые раньше никогда не были судимы, это слишком. В выступлении на сессии я заявил, что их надо немедленно освободить. Я юрист. Я думаю, что если бы на них наложили просто штраф, то этого было бы достаточно.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Георгий Фрунда. Ирина Лагунина, «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
А Российские блогеры широко обсуждают программу «Центральное телевидение», показанную по телеканалу НТВ по случаю 60-летнего юбилея российского президента. Пользователь живого журнала «Всем кирдык» назвал эту передачу душераздирающей и объяснил, почему.
«Увидев президентский распорядок дня, я понял одну вещь. Человек живет в свое удовольствие, тусуется в своей загородной резиденции, крутит гантельки, плавает в бассейне, вечерами, наверное, рубится в косынку, ну а на досуге нехотя разбирает бумажки, папки, поднимая Россию с колен. Если руководитель страны в нормальный рабочий день с утра занимается своими делами, поправляет здоровье, кушает всякие полезности и только в 13 часов пополудни приступает к своим обязанностям, то как это назвать? Да и то, судя по его поведению, считая себя сверхчеловеком, выполняет он эти свои обязанности как что-то противное, мешающее его прекрасной жизни с бассейном, тренажерами и лабрадором кони. Прекрасный черный президентский «Мерседес», несущийся со скоростью 200 км в час с Путиным, перекрытые дороги на пути следования кортежа, канонада автомобильных гудков, отстоящих в часовых пробках миллионов москвичей, радостно приветствующих президента и опаздывающих по своим делам – все это из-за того, чтобы руководитель страны мог лишний часик покупаться в бассейне? Это ли не маразм?
Бывший пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик приводит у себя в ЖЖ данные социологического опроса, согласно которому 20% россиянок, а это более 10 миллионов девушек и женщин, хотели бы выйти замуж за Путина.
Посмотрев вчерашний выпуск центрального телевидения по НТВ, авторы которые несколько дней фактически жили рядом с Владимиром Путиным, я поняла, что подобная статистика совершенно неудивительна. Ведь Путин даже в быту представляет собой образ практически идеального мужчины. Во-первых, он живет на природе, практически в лесу, в Новоогарёво. Ведет здоровый образ жизни, каждое утро занимается в спортзале, плавает в бассейне. Президент ест простую домашнюю еду – каша, творог с медом, сырые перепелиные яйца.
Публицист Дмитрий Якушев считает, что условия жизни, перечисленные Потупчик, не свидетельствуют о притягательности президента как мужчины, а о духовной деградации власти.
Вообще, впечатления от райской жизни президента самые неприятные. Песков, суетящийся при барине, омерзителен. А плавает Путин плохо, корпус виляет. Лучше было бы не показывать.
Западная блогосфера обсуждает Нобелевскую неделю, начавшуюся с вручения Нобелевских премий по физиологии и медицине, а также по физике. В блогах газеты «Гардиан» британский физик Джим Аль-Халики удивляется, что, несмотря на большие изменения, которые в последнее время происходят в мировой науке, наивысшую награду в научном мире до сих пор вручают в отдельных дисциплинах. Аль-Халики обращает внимание на то, что многие исследования ведутся специалистами разных областей.
Экспериментальные методы в биологии в последнее время стали настолько сложными, что имеет смысл проверить несколько идей в сотрудничестве с квантовыми физиками. Таких явлений немало. Сворачивание белков, видоизменение генов, использование растениями света для фотосинтеза, работа человеческого обоняния и даже способ ориентации некоторых птиц по магнитному полю Земли. Все вышеназванное имеет отношение к миру квантовой физики. Если ученые перестают сосредотачиваться на одной области и занимаются исследованиями одного и того же явления с разных точек зрения, может быть, комитету Нобелевской премии стоит отразить эту тенденцию? Можно было бы ввести новые категории и ежегодно менять их? В один год вручить награды астробиологам, материаловедам и геофизикам, а на следующий год нанохимикам и ученым, занимающимся искусственным интеллектом и квантовой биологией? Границы между науками стираются. Почему бы не наградить за конкретные исследования, а не специалистов одного профиля? Вообще-то эта идея не нова. В прошлом физики и биологи плодотворно сотрудничали.
В блогах Huffington Post.com пишут о другой проблеме Нобелевской премии. Каждый год все сложнее и сложнее находить новых кандидатов на награждение. Дело в том, что новые открытия, которые способны кардинально изменить представление о теме или предмете, в наши дни редки. Комитету приходится ждать довольно долгое время, прежде чем станет понятно, достойно ли сделанное открытие награды.
Нобелевские комитеты обычно ждут не одно и не два десятилетия, прежде чем присудить премию. Астрономы, получившие Нобелевскую премию по физике в прошлом году, написали об ускоряющейся Вселенной в начале 90-х годов прошлого века, в то время как открытие структуры ДНК подробно описанное Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком в 1953 году, было признано достойным наивысшей научной награды в области физиологии и медицины лишь в 1962.
Публицист Стюарт Кларк в блоге Across the Universe считает, что на решение Нобелевского комитета не всегда оказывают влияние объективные научные доводы. Он посвятил пост тому, почему физик-теоретик Альберт Эйнштейн не получил Нобелевскую премию за теорию относительности.
К 1919 году Эйнштейн уже целое десятилетие был в списке номинированных на Нобелевскую премию. И каждый год комитет продолжал критиковать его работу и отклонять ее на том основании, что в ней недостаточно доказательств. В 1919 году все изменилось. Астрофизик Кембриджского университета Артур Эддингтон, наблюдая за отклонениями лучей света во время солнечного затмения, подтвердил, что величины в точности соответствовали описанным Эйнштейном в его теории относительности в 1915 году. Но комитет это не переубедило. Почему? Потому что влияли темные силы. В Германии участились проявления антисемитизма. Когда там говорили о поражении в Первой мировой войне, вина нередко возлагалась на евреев. А Эйнштейн был не только евреем, но и пацифистом.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа мы поговорим о том, что телеканал «Совершенно секретно» может прекратить существование с Нового года. Вас ждет также рубрика «Экономическая панорама». Она сегодня повествует о экономических проблемах Европы в свете волнений в Греции, куда сегодня прибыла с визитом канцлер Германии Ангела Меркель. Обо всем этом через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В районе полигона под Оренбургом, где произошло несколько взрывов боеприпасов, перебрасывается саперное подразделение и специальная техника. Сообщения о жертв и пострадавших нет. Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку обстоятельств появления в интернете видеозаписи участниц панк-группы «Пусть Райт», сделанных в московском следственном изоляторе. В Тбилиси состоялась встреча президента Грузии Михаила Саакашвили и его главного политического противника, наиболее вероятного будущего премьера страны Бедзины Иванишвили, лидера коалиции «Грузинская мечта», победившей на парламентских выборах 1 октября.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Думская проверка. К слову, о доходах единороссов.
Комментарии экспертов.
Украинская писательница Оксана Забушко о больных и здоровых языках.
Право автора.
Илья Мельштейн. Сергей Удальцов объявлен врагом народа.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Телеканал «Совершенно секретно», возможно, с Нового года прекратит существование. Во всяком случае, оператор кабельного вещания компании «Ростелеком» известил телеканал о досрочном расторжении контракта. Журналисты «Совершенно секретно» убеждены, что причина такого решения кроется не в экономических проблемах, а в информационной политике, рассказывает Лиля Пальвелева.
Как сообщает гендиректор телеканала «Совершенно секретно» Этери Левиева, объявление дочерней компании «Ростелекома» национальных кабельных сетей о прекращении сотрудничества прозвучало как гром среди ясного неба.
Буквально в июле месяце мы встречались с представителями НКС Медиа и обсуждали, какие будут новые программы, как будет там финансирование осуществляться и так далее и тому подобное. Чем было вызвано решение руководителя «Ростелекома» о прекращении досрочном нашего договора, мы не знаем. И мы пытались несколько раз встретиться с руководством «Ростелекома», в частности, с господином Александром Провоторовым, президентом этой замечательной компании, но нам встреча была отказана. Нам периодически позволяли встречаться с аффилированной структурой «Ростелекома», входящего в ее холдинг, это НКС «Медиа», которые нам объясняли, что да, мы прекращаем договор, но это не наше решение, а решение «Ростелекома». И мы связываем это, поскольку в июне месяца последнее было вот интервью в эфире с Людмилой Нарусовой, после которого, значит, вот я лично была вызвана туда, и мне, значит, указывали и выказывали всяческое недовольство тоном нашей программы, не только этой, но и предыдущих.
Но что крамольного могло прозвучать из уст сенатора Нарусовой? Вот версия журналиста «Совершенно секретно» Дмитрия Губина.
Довольно много людей, чему мнению у меня нет оснований не верить, сказали, что моя программа с Людмилой Нарусовой была той самой последней каплей. Программа с Людмилой Нарусовой, записывавшаяся в часовом формате, как, собственно, все программы «Наше время», которые я на канале «Совершенно секретно» веду, она была записана за две, если я не ошибаюсь, недели до той блистательной финансовой операции по обезналичиванию денег в квартире Ксении Анатольевны Собчак, которая была проделана, причем посредством не банковского перевода, а ОМОНа, что, безусловно, является новейшим словом в мировой истории финансов. Так вот, за две недели до ситуации с обыском в квартире Собчак Людмила Нарусова рассказала мне довольно банальные вещи. Ибо какой, если не банальной вещью, является то, что сенаторы в Совете Федерации говорят на трибуне одно, а в кулуарах другое? Каким секретом Полишинеля является история принятия в Верхней Палате того самого ужесточающего законодательства о митингах, закона, который был принят? Там совершенно уникальная история. Представляете, в час ночи в Верхнюю Палату прилетает гонец с проектом закона, уже утвержденного в Нижней Палате. В 8 утра или в 9 утра, боюсь сейчас ошибиться, собирается профильный комитет. И он утверждает эти самые изменения в законодательстве. Ну, а дальше дневная сессия, все единогласно голосуют и так далее. Людмила Нарусова рассказала абсолютно очевидные вещи. После этого началась довольно странная история. Ну, например, есть совершенно замечательный деятель отечественной истории, я не сомневаюсь, что он туда вошел, а точнее влип, Александр Торшин, Александр Порфирьевич, вице-председатель Верхней Палаты, вице-спикер Госдумы. Нарусова сказала, почти дословно цитирую, «Мы все в Совете Федерации крепостные графы Шереметьев. Нас можно выгнать в любой момент». Александр Порфирьевич разразился публично огромным интервью, где он утверждал, что Шереметьевы столько сделали для нашей страны, причем перечислил их всех, что быть крепостным у графов Шереметьевых – это, в общем, довольно почетно. И, разумеется, дорогой Александр Порфирьевич, посредством коллег принимаю участие принять вас в моей программе, если, конечно, сохранится в эфире «Совершенно секретно», 19 февраля 2013 года, когда мы будем отмечать очередную годовщину отмены крепостного права в России.
Аудитория телеканала 15 миллионов человек. Общественный деятель и с некоторых пор телеведущая Ирина Хакамада обращается к Этери Левиевой с такими словами.
И вот те цифры, которые вы называете, 15 миллионов, прибыль, которую вы приносили Ростелекому, то есть экономика в полном порядке, они вам только вредили. Если бы вы были слабые, у вас была бы слабая аудитория, и вы бы там оппозиционно что-то чирикали на каком-то малюсеньком секторе, то и чирикали бы себе дальше. Поэтому в сегодняшней системе абсолютного регулирования, особенно телевизора, почему-то к телевизору прям совсем нервно относится. Оно перешло с федерального поля, мы уже все привыкли, мы не обращаем внимания, оно перешло на кабель. Это означает, что кабельное телевидение начинает все более быть альтернативным и популярным. Дальше это уже происходит, перейдет в интернет. Тоже на интернете независимые люди совсем расстроятся, перестанут смотреть уже и кабельное телевидение, там будут бесконечные развлекаловки, мини-мини, вот то, что мы видим на федеральном. И дальше начнут зажимать интернет. И так мы докатимся до взрыва.
К сожалению, получить комментарии руководства национальных кабельных сетей нам не удалось. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к международным событиям. В Греции усилены меры безопасности в связи с визитом канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прибыла для переговоров с руководством страны. Афины охраняют около 7 тысяч полицейских. Введен запрет на проведение акций протеста в центральной части города. В нескольких районах города проходят демонстрации, в которых участвуют тысячи людей профсоюза страны. После полудня призвали к проведению трехчасовой забастовки. Многие в Греции считают, что под давлением именно канцлера Германии страна начала проводить меры жесткой экономии. Правительство Греции готовится приступить к осуществлению новой программы сокращения государственных расходов на сумму 13 миллиардов евро, что является условием предоставления ей очередного кредитного транша. Проблемы Греции – это одна из проблем, стоящих перед Европой, которая пытается выйти из экономического кризиса. Одна из мер по выходу из кризиса –
это открытие нового фонда, нового антикризисного фонда Европы, на этот раз постоянно действующего. В отличие от прежнего временного фонда, нынешний наделен полномочиями превентивных действий в отношении тех или иных стран еврозоны, которые по замыслам должны предотвращать в них новые финансовые кризисы. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Антикризисный фонд был учрежден странами еврозоны еще в 2010 году на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. Срок его существования был ограничен 3 годами, однако уже в 2011 году на фоне расширения кризиса в регионе страны Европейского Союза решили создать новый фонд, уже постоянно действующий. Тогда же срок существования первого, то есть временного фонда, сократили на 1 год. Предполагалось, что новый фонд заработает уже с 1 июля 2012 года. И какое-то время оба фонда смогут работать параллельно. Соглашение о создании нового фонда было ратифицировано всеми странами еврозоны, кроме Германии. Собственно, и немецкий парламент его одобрил, однако поданный в Конституционный суд страны иск отсрочил законодательное оформление соглашения. В середине сентября его поддержал и Конституционный суд Германии, сняв таким образом последнее препятствие для официального появления нового антикризисного фонда еврозоны. Из Берлина на научный сотрудник Германского института экономики Фердинанд Фихтнер.
Решение суда касается вопроса, имеет ли правительство или Бундестаг Германии право подписать договор, который фактически ограничивает парламентские полномочия. Ведь если страна соглашается с условиями нового антикризисного фонда еврозоны, это означает, по сути, что часть средств из государственного бюджета Германии, то есть деньги немецких налогоплательщиков, уйдет в другие страны без их согласия на это. Другими словами, немецкий конституционный суд фактически принимал решение относительно того, имеет ли право Бундестаг лишить себя части законных суверенных прав на распоряжение государственным бюджетом.
Главная составляющая временного европейского антикризисного фонда – гарантии стран еврозоны пропорционально объему их экономик, плюс гарантии МВФ. Под эти гарантии фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на долговом рынке средства и предоставляются в виде антикризисных кредитов таким странам, как Ирландия, Португалия и Греция. Новый антикризисный фонд еврозоны будет состоять уже не только из одних гарантий, но и живых денег, поясняет главный экономист немецкого Коммерцбанка Кристоф Вайль, Франкфурт на Майне.
Ныне действующий фонд состоит фактически из гарантий стран еврозоны или Международного валютного фонда на общую сумму 750 миллиардов евро. То есть на эту сумму и под эти гарантии фонд может привлечь на долговом рынке средства частных инвесторов. Новый европейский антикризисный фонд должен располагать средствами на сумму в 700 миллиардов евро. Причем первоначально страны еврозоны обязаны внести в него лишь 80 миллиардов, но деньгами, а не гарантиями. Именно благодаря этой страховке новый фонд будет иметь возможность занимать весьма значительные суммы на мировых долговых рынках.
На последнем саммите стран Европейского Союза в конце июня этого года их лидеры согласились наделить новый антикризисный фонд полномочиями и превентивных действий, то есть упреждающих возникновение масштабного долгового кризиса, подобных греческому. Одно из главных решений саммита сводится к тому, что новый антикризисный фонд Европы сможет предоставлять кредиты проблемным банкам стран еврозоны напрямую, а не через правительства этих стран, как до сих пор, что, соответственно, лишь увеличивало общий накопленный ими государственный долг. Но реально этот механизм заработает лишь тогда, когда в еврозоне впервые появится некий единый орган банковского регулирования, подконтрольный Европейскому центральному банку. Его намечено создать до конца нынешнего года. Более того, под давлением Италии и Испании лидеры стран Европейского Союза согласились с тем, что антикризисный фонд сможет выкупать на вторичном долговом рынке, где они уже перепродаются, гособлигации отдельных стран еврозоны под более низкие проценты, чем текущие рыночные, чтобы снизить общий уровень последних. Смысл такого решения сводится к тому, чтобы проблемные страны могли самостоятельно обслуживать свой накопленный долг, занимая деньги не у соседей по еврозоне, а на долговом рынке. Собственно, для этого он и существует. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Юникредит Кристиан Вебер.
Прямое кредитование проблемных банков действительно представляется мне экстренной мерой, тогда как выкуп за счет средств фонда гособлигаций, на мой взгляд, лишь осложнил бы проблему еще больше, точнее, перевел бы ее в иную плоскость. По правде говоря, обе меры – это лишь временные решения, проблемы они не решают. Но если выбирать из них, то целесообразнее, на мой взгляд, было бы поддержать напрямую банки, чтобы разорвать сформировавшийся порочный круг между государственным долгом и устойчивостью банковской системы.
Однако на превентивную помощь нового антикризисного фонда смогут рассчитывать лишь те страны еврозоны, которые предоставят потенциальным кредиторам убедительные для них планы реформирования собственной бюджетной политики. Как такие планы воспринимаются сегодня в самих проблемных странах, показывают многочисленные забастовки в Греции, Португалии или Испании. Поэтому многие эксперты ожидают теперь неких отчасти компромиссных решений от очередного саммита Европейского Союза. Он запланирован на 18-19 октября.
Это был Сергей Сининский. Разговором о волнениях в Греции и европейских экономических проблемах мы начнем программу «Время свободы» в следующем информационном часе в 18 часов по московскому времени. Весь же минувший час программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.